Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Я рад приветствовать Наталью Князеву. Наташа.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. В гостях у нас сегодня министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанабеков. Аскарбек Сапарбекович, здравствуйте. Рада вас видеть.
Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, уважаемая Наталья, уважаемый Тимур, добрый день.
Очень рада видеть вас в нашей студии. Мы начинаем наши беседы как раз в начале осени. Очень ответственное время для фермеров в нашей стране. Как раз время не только собирать урожай, но в том числе и начинать подводить первые итоги.
В Министерстве сельского хозяйства недавно рапортовали, сообщение, по крайней мере, в средствах массовой информации появилось, что в этом году урожай сельхозкультур ожидается лучше, чем прошлогодний. И даже прошлогодние. Вот такая была формулировка. Давайте, пожалуйста, начнем с этого. Объясните, пожалуйста, о каких сельхозкультурах в первую очередь мы сегодня говорим. Урожай чего мы ждем вот в таких больших объемах?
Основное, это, конечно же, обеспечение продовольственной безопасности по основным продуктам, которые сегодня не утверждены постановлением правительства, в том числе продукции растениеводства. Первое – это, конечно же, продовольственная пшеница. Продовольственную пшеницу в общем объеме, в валовом сборе мы планируем практически двукратное увеличение.
Угу.
Крупными мазками это будет где-то порядка 280-290 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом, где было порядка 356 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Но здесь, конечно же, очень много составляющих есть. Мы должны об этом реально говорить. В первую очередь, конечно же, это природно-климатические условия. То, что в этом году все-таки весной, рано весной и в начале лета осадки, количество осадков было больше, чем в прошлом году. Первое. Второе. Теперь то, что человек сам может делать. Это же, конечно же, улучшение качества семян. Я об этом раньше говорил и хочу сейчас сказать, что мы смогли, наконец-то, существенно и очень серьезно обновить наш семенной фонд сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых колосовых. Это я имею в виду ячмень, пшеница и другие культуры. Это, конечно же, горох, овес. То есть горох, соя, софлор и люцерна. Угу. Вот эти культуры, они, большая часть семян была завезена извне Кыргызстана, лучших сортов и лучшего качества. Это повлияло, вы уже знаете о том, что практически во всех регионах очень серьезный показатель по урожайности получают наши фермеры. Это и 60, это и 70, это и 80 центнеров. В условиях Кыргызстана, конечно, это очень серьезный рост по урожайности. Следующее, значит, обеспечение поливной водой, своевременное. Мы в прошлом году, в ноябре, вы помните, у нас в студии мы говорили о том, что 100 миллионов сомов было выделено в ноябре под подготовку растительной сети, под вегетацию 2022 года, плюс в январе месяце было выделено еще 1 миллиард сомов, предусмотрено. На сегодня выделено 746 миллионов сомов, и они полностью освоены.
Угу.
То есть полностью освоено, мы свой ирригационный фонд, который представлен 5800 километров межхозяйственных каналов, значит, очень большую существенную работу там проведены, механизирована очистка порядка 690 километров, я акцентирую, 690 километров проведена механизированная очистка каналов межхозяйственных. Значит, на 102, из 115 на 102 насосных станциях проведен капитальный ремонт. Из запланированных 72 новых насосов мы закупили 44 и обновили. 200 насосов, агрегатов мы отремонтировали. И порядка 243 километра коллекторно-дренажной сети мы очистили. Это очень серьезный объем. Если сравнивать то, что в предыдущие годы финансирование на целый год было порядка 163 миллионов сомов, 1 100 миллионов на этот год, это очень серьезный объем. Значит, и сегодня там, где возможно вести ремонтные работы, там, где есть возможность вести и очистные работы, там наши сотрудники ведут работу. Значит, задача поставлена руководством страны перед нами уже на следующий сезон, значит, продолжать вот эту работу с очень серьезной поддержкой со стороны руководства, я имею в виду в финансах. Значит, мы должны понимать, что вот эта планка, высокоподнятая планка по очистке ирригационного фонда, как внутрихозяйственного, так и межхозяйственного, она будет продолжаться дальше. Это есть залог урожая, высокого урожая. Вот теперь смотрите. Дальше, что у нас идет? У нас идет обновление машино-тракторного парка, тракторно-комбайнового парка, парка сельхозмашин. Три цифры для вас, для того, чтобы вы, уважаемые коллеги и наши радиослушатели, понимали. 2020 год, 821 миллион сомов На эту сумму были выданы техника в лизинг нашим крестьянам. 21 год. 1 120 000 000 сомов. А на сегодняшнюю дату мы уже смогли выдать на 1 670 000 000 сом. Мы хотим в этом году удвоить показатель прошлого года. Это все составляющие высокого урожая, это все соблюдение агротехники и, конечно же, в целом экономика. Экономика растениеводства для фермера. Это же не просто урожай. Это уменьшение затрат, увеличение дохода в семейный бюджет. Это очень важно.
Согласна, конечно. Вот вы сказали о пшенице, о том, что мы ожидаем большой урожай. Мы говорим о пшенице, которую можно использовать для изготовления муки и, собственно, выпуска ее на рынок Кыргызстана. Или все же это в том числе кормовые сорта?
Вот смотрите, Наталья, вообще в целом в год нам надо 700, если посчитать физиологическую норму годовую на одного среднего кыргызстанца, это 768 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
Угу.
В год нам надо. Ее надо переработать, чтобы получить муку, чтобы обеспечить физический объем, доступность. Мы говорим об урожае в этом году 650, где-то больше, я же сказал, значит, тонн, тысяч тонн пшеницы. Что здесь есть? Здесь есть, в первую очередь, семена, семенной фонд на будущие года, год. А там есть еще и отходы, там есть корма. Так, и остальное идет на использование, на переработку. Пока мы выходим примерно на уровень где-то 65-68% обеспечены за счет своего урожая.
Ага.
Это очень хороший показатель, если в прошлом году у нас это было неполных 40%. Так? Так что теперь по пшенице мы можем сильно не беспокоиться. Почему? Потому что недостающую часть мы уже этот вопрос решили с нашими соседями, с Казахстаном и с Россией.
Угу.
То есть вот здесь наши радиослушатели, кыргызстанцы должны понимать, что по продовольственной пшенице, я имею в виду муке и мучных продуктов, никаких проблем не будет.
Ну, это приятно слышать, да, потому что в этом году с мукой, конечно, много было таких казусов, мы все это помним.
В том числе, да, это беспокоило только наших слушателей часто.
Да, я еще хотела уточнить по поводу семян. Вот вы сказали, что в этом году мы приобрели, я помню, огромные какие-то объемы семян,
да.
Они были реализованы среди фермеров, и вот те фермеры, которые в этом году приобрели семена иностранные, так скажем, да, в следующем году они уже смогут из вот нынешнего урожая сами семена как бы себе добыть, или все же мы в следующем году тоже собираемся закупать семена другие? Вообще у нас хватает квалификации у наших фермеров, например, для того, чтобы все сделать правильно и вот эту планку продолжать держать? Или все-таки мы будем снова закупать семена высокоурожайные, снова им помогать в этом?
В целом, такого закупа импортных семян дальше не будет.
Ага.
Мы смогли закупить, и вот сейчас еще завозим семена зимних зерновых, мы смогли закупить и обеспечить Кыргызстан объемом семян, который позволит нам, в принципе, из урожая 23-го года на 100% обеспечить новыми семенами собственного урожая. Весной мы раздали яровые. Сейчас мы вот уже начали выдавать семена озимых зерновых, так? Но мы должны знать, что у нас на складах матрезервов 6700 тонн высокоурожайных семян импортных лежат на складах под посев, под яровой сев 23-го года. То есть, видите, мы уже год вперед уже завезли. Теперь, как мы выстраиваем? Почему мы говорим об сельхозах? Почему мы говорим о поддержке их? Сельхозы должны заниматься импортом или размножением собственных лучших семян для того, чтобы наши крестьяне, чтобы крестьянин мог сеять, то есть покупать и сеять семена не ниже первой репродукции. Тогда ежегодно у нас будет стабильный урожай, высокий урожай.
Сельхозы у нас в этом году развиваются как-то?
Да,
что у нас
в этом
происходит
году мы очень серьезную поддержку им делаем. Вот осенью мы будем еще с землей их поддерживать. И они, я думаю, они будут уже выполнять действительно свое назначение.
А что касается цифр и подведения итогов, один из наших слушателей спрашивал о том, каким образом происходит процесс, когда вы подсчитываете Министерство сельского хозяйства, сколько было собрано урожая, в каких количествах, на каких полях, потому что не секрет, что у нас в стране огромное количество фермерских хозяйств, и, по крайней мере, как слушателю кажется, вести этот учет довольно сложно. Скажите, пожалуйста, каким образом ведется подсчет урожайности, количества собранного материала и продукта, и каким образом ведет свой подсчет, как работают специалисты сельхоза на местах?
Тимур, очень правильный вопрос. Иногда мы же в комментариях, тоже в соцсетях видим же, да, Минсельхоз – это статисты, Минсельхоз, где вы берете эти данные, формируется на основании данных местных органов самоуправления. Это Айлюкметвия. Там в каждом селе есть руководитель, есть структура, первое. Второе, значит, в каждом районе у нас есть районное управление аграрного развития, где есть специалисты. В каждом районе практически есть наши районные или межрайонные лаборатории, департамент экспертизы зерна. Они выезжают, делают определение биологической урожайности. То есть вот, вот так ведется работа. Не просто так, если кто-то сказал 10, это не есть 10. Это есть подтверждение, потому что каждый айлюкметю сдает отчет на основании тех данных, которые они берут непосредственно из первого источника. Поэтому, да, может быть, вот эти сомнения, они обоснованы или не обоснованы, но я должен сказать, что система учета сельскохозяйственного производства, она дает гарантию правильности.
Вообще мы говорим ведь еще о том, что каждый год Министерство сельского хозяйства, например, рекомендует фермерам, да, какие там, в зависимости от региона, что можно сеять, что точно будет востребовано, что там государство, может быть, сможет закупить, еще что-то. В этом году мы говорили о том, что нам нужно продовольственную свою безопасность улучшать, нам нужно вот по этим 8 продуктам... 9, да, продуктам, прошу прощения, сделать на них упор. Удалось ли реализовать эту работу? Удалось ли, например, больше фермеров привлечь к тому, чтобы они выращивали конкретно те продукты, которые нам сейчас вот критически нужны для внутреннего рынка?
Да, я с уверенностью могу сказать, что да, ту политику сельскохозяйственного производства, которая ведет, отраслевую политику, которую ведет Министерство сельского хозяйства, на местах она реализуется только через непосредственно сельхозтоваропроизводителей, через наших фермеров, отряд, который превышает 450 тысяч. То есть, в первую очередь, фермер понимает, что он должен заниматься тем производством или выращиванием тех культур, которые, в первую очередь, адаптированы там, которые могут давать хорошие урожаи. Также не то, что он хочет, а то, что ему будет выгодно там. То есть региональная районная специализация, которую мы рекомендуем, она, в принципе, начинает получать обратную связь. И вот итоги вы видите. Но в первую очередь, что движет производством и интересом производства?
Также реальность сбыть продукт.
Это продажи, это сбыт, это наличие рынка сбыта или спроса на продукт.
Да.
Так, в этом году, вот сейчас мы ведем активную работу с нашими соседями с Узбекистана и с Казахстана. Традиционно мы же туда поставляем, например, сейчас картофель и яблоки. Вот, вот это сейчас тема, которая нас беспокоит. Потому что 77 тысяч гектаров картофеля и тот урожай, который мы ожидаем, порядка около 1 400 000 тонн, мы думаем, мы получим. В целом, валовый сбор, он будет требовать серьезного отношения к экспорту. Сейчас мы ведем переговор. Также, вот, например, увеличение площадей кукурузы. Почему кукурузы площадь увеличилась? Потому что ее возделывать, выращивать экономически выгодно. Также, некогда 50 тысяч гектаров, сегодня 107 тысяч гектаров уже. Также вот... Я хочу акцентировать, что в первую очередь, конечно же, наличие рынка сбыта и привлекательная цена, и есть инструмент регулирования объемов и площадей.
Ну, то есть это рыночная система.
Конечно.
В этом году Минсельхоз делает упор на развитие кластерных производств. Ну, в принципе, обычно про это и говорилось, о том, что нам необходимо для того, чтобы формировать как раз-таки спрос в определенном участке местности, создавать предприятия для того, чтобы фермеры работали на какой-нибудь перерабатывающий завод. В принципе, такие примеры есть. Скажите, пожалуйста, в этом году какие примеры есть кластерных производств, которые были созданы и получили льготные кредиты от государства? Какие можно назвать?
Вот смотрите, Тимур, мы всегда, наши эксперты разного уровня, всегда говорят, да, вот, вот столько денег выделено, но никакого эффекта нету, мы не видим. Да, вот та система финансирования или кредитования, которая у нас была, то есть ФСХ, да, финансирование сельского хозяйства на льготных условиях, это создает определенный комфорт, определенный доступ к дешевым финансовым средствам, но не всегда оно может реально влиять на отрасль. То, что мы в этом году предложили, принято решение, выделены средства на поддержку кластерного развития, так, кредитование, да, кластеров. То есть, простым языком говоря, эта система привязки и гарантированного сбыта непосредственно производителя сырья, финансовых институтов, переработчиков и рынка сбыта. То есть вот здесь каждый игрок в этой цепи, в этой цепочке, он должен быть гарантирован. И для этого вот финансирование кластеров, создание их и финансирование, я думаю, оно очень хорошие плоды даст, потому что не мы открываем это. Это в многих странах уже принято и дает очень серьезные положительные результаты.
9 миллиардов, да, я, насколько помню, было выделено в этом году на создание и финансирование кластеров?
По этому проекту предусмотрено из бюджета 10 миллиардов сомов. Из них 1 миллиард, то есть 500 миллионов на лизинг сельскохозяйственной техники, 500 миллионов на лизинг сельскохозяйственных животных высокопродуктивных, 5 миллиардов на финансирование непосредственно фермеров и 4 миллиарда для переработчиков.
Ну вот 8 месяцев уже прошло года фактически. Мы видим какие-то результаты? Может быть, начали создаваться новые кластеры? Может быть, фермеры взялись за голову и решили, что ребята все-таки нам денег дадут, давайте мы объединяться в таком случае будем. Вы какие-нибудь подвижки видите сейчас или пока что все на такой стадии раскачивания, скажем так?
Я думаю, доступ к льготным или дешевым финансам есть один из инструментов объединения. То, что не могли мы долгое время делать за последние 31 год нашей независимости. Фермер объединяется вокруг или с переработчиком. То есть финансирование, если вы переработчик, а я фермер, мы для того, чтобы получить доступ к этим средствам, мы должны иметь с вами контракт. Я поставляю, вы покупаете. Для того, чтобы я произвел, наш договор есть основа получения средств из банка. Даже под 6% на льготных условиях. Также там есть до 300 тысяч сомов без залога и так дальше. Очень много таких комфортных условий есть. То есть эта работа сейчас идет. И все 9 кластеров сейчас уже начали финансироваться. Было выделено 3 миллиарда 400 миллионов сомов. Именно. На лизинг техники практически все средства освоены. Сейчас начали осваивать средства на лизинг сельхозживотных. А фермеры профинансированы на 1 400 000 000 сомов уже именно вот по этому проекту. Порядка около 2000 фермеров они уже получили кредит. Так, и вот до конца года мы надеемся, что этот проект мы уже завершим и освоим 10 миллиардов сомов. Это очень важно. Я хочу повториться, что это очень важно для того, чтобы мы смогли увидеть закладку серьезного фундамента развития, устойчивого фундамента именно нашей отрасли.
Просто когда мы говорим о кластерах и просим привести пример, чтобы просто нашему слушателю было понятно, да, есть предприятие, вокруг него там фермеры выращивают что-то определенное. Обычно приводят примеры два предприятия из Чуйской области, одно предприятие, которое занимается производством одежды, там, начиная от выращивания хлопка, заканчивая вот, собственно, продажей одежды под этим брендом. Местный бренд очень классная вообще одежда. И еще одно предприятие по производству томатной пасты, томатных соков, в общем, выращивание помидоров. Но это Чуйская область. А в регионах как дела обстоят? У нас такие крупные кластеры уже создаются?
Вот смотрите, основная переработка, учитывая условия и наличие больших площадей, она сконцентрирована в Чуйской области. Первое, о чем вы говорите, это у нас, текстиль-транс-компания. Вот они, начиная от семеноводства хлопчатника и заканчивая уже готовой одеждой на вешалке, они все, вот этот кластер, они уже все освоили.
Да.
В чем они сейчас нуждаются? Они нуждаются в серьезных и постоянных объемах сырья и наличие для обработки, наличие больших площадей почвы, земель для обработки. Вот эти вопросы мы решаем. Вторая компания, о которой вы говорите, это Томат Кейджи, Сахатинский район. Они вот в прошлом году, тот объем, который они переработали, это порядка 5000 тонн, как всемирно известный бренд Хайнц, я правильно выразился, да?
Да.
Они весь объем выкупили.
Здорово, слушай.
Да, и озвучивает желание выкупить тот объем, который еще будет. У них вот такие контракты есть. То есть, видите, кыргызская продукция, она на внешнем рынке конкурентоспособна. Остается дело за малым организовать здесь, чтобы переработчики могли предлагать серьезные и стабильные объемы на внешний рынок.
Да.
Какая проблема у нас сегодня? У нас очень много фермеров. Мы говорим, что мы сильны по шерсти, по шкуре, по мясу, по картошке, там, так дальше, да? Но фактически-то, если заказчик приезжает, говорит мне еженедельно 20 тонн мяса, мы не можем этого сделать. Хотя у нас есть конкурентный продукт.
Mm-hmm.
Вот этот проект, он будет обеспечивать рост экономического, то есть экспортного потенциала кыргызского сельского хозяйства.
Давайте тогда поговорим о сельскохозяйственных животных и о мясе. Тоже эта тема очень волнует наших слушателей в плане того, что сейчас, когда мы уже осенью с вами беседуем, это как раз то время, когда скот в Кыргызстане, нагулявшись на джайло, когда многие люди отдают своих бычков, лошадей на откорм, возвращаются и реализуются на рынках под разные цели. В общем, это такая особенное время в жизни кыргызстанского фермера. Скажите, пожалуйста, что вообще у нас планируется по инновациям в выращивании сельскохозяйственного скота, мясных животных, и насколько мы здесь... У нас есть свой путь выращивания таких животных, да? Или мы все-таки можем посмотреть на какой-то опыт других стран? В частности, спрашивает у слушателя, конкретно говоря, и жалуюсь на то, что вот в его районе очень много в ущелье на джайло скота. Говорит, вытаптывают, деваться некуда. Говорит, скоро боится, что ничего не останется. Каково состояние наших пастбищ и в какую сторону мы вообще идем, когда говорим о животноводстве?
Когда наши фермеры или вообще кыргызстанцы озвучивают опасения о потере, о возможной деградации наших пастбищ, я 100% с ними согласен. К сожалению, мы имеем сейчас проблему, которая с каждым годом все серьезнее, больше и больше становится, это деградация пастбищ. Бессистемное использование пастбищ, то есть выпас, бессистемный выпас, бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных на пастбищах, на интенсивных, отгонных, присельных пастбищах, это привело практически к деградации 60% пастбищ на 40%. Это серьезный сигнал. Так? Как мы должны бороться с этим? Это же наш потенциал, наше пастбище. С учетом того, что наши предки, технология, то есть, технология, будем так говорить, содержание сельскохозяйственных животных, она была четкая. То есть на пастбищах всегда наши предки очень трепетно относились. То есть они не позволяли выбивания пастбищ. За последние несколько десятков лет мы, к сожалению, это упустили. Что мы делаем? Что надо делать? Значит, во всем мире не везде используют отгонное содержание или пастбищное содержание сельхозживотных. То, что касается мяса, это, конечно же, фидлот. То, что касается молока, это же, конечно же, молочные фермы. С условием беспривязного, но дворового или содержания вот этих животных. С учетом обеспечения кормовой базы как концентрированных кормов, так и грубых и сочных кормов. Так? Экономика здесь другая. Мы знаем, мы признаем, что это так. И вот сейчас первый шаг у нас какой? Это замена того малопродуктивного сельскохозяйственного животного, которое у нас сейчас есть. Очень серьезное поголовье, замечаете, очень серьезное поголовье заходит в Кыргызстан, и в то же время мы импортируем очень большое поголовье уже. Овцы, лошади, крупнорогатый скот продается, уходит. В то же время замещение идет. Вот эти 500 миллионов – это часть только того объема финансов, который мы уже направляем на лизинг сельхозживотных на очень льготных условиях. Первое. Второе – это пастбище. Как мы должны теперь восстанавливать пастбище? Первый раз за последние 30 лет мы завезли семена пастбищных культур и начали размножать их. На следующий год с весны мы начнем уже высевать их по пастбищам. Конечно, очень большая работа будет вестись, она должна вестись, если мы хотим восстановить наше пастбище. Поэтому, резюмируя, Тимур, я хочу сказать, что уважаемые кыргызстанцы, та технология, которую мы используем, она очень сильно влияет на нашу экологию, на наше пастбище. Поэтому, в первую очередь, это знания, которые мы несем сейчас в регионы по технологии содержания сельхозживотных, и, конечно же, экономика, и экспортная привлекательность.
Угу.
Вот это все, оно должно быть завязано под переработчиков мяса. Нам нужно 410 тысяч тонн в этом году, но мы произведем 309 тысяч тонн. Видите, у нас 25% это дефицит. Но у нас есть потенциал роста. За счет чего? За счет улучшения качества продуктивности сельхозживотных.
А что касается наших местных пород скота, например, вот у нас была киргизская танкорунная порода овец, да, выведенная еще там в советское время.
Литовская ведь... корова была.
Да, вот. Все эти животные уже все, в Кыргызстане их больше не существует, или все-таки мы пытаемся как-то поддерживать их селекцию на нашей территории?
А, да, наша гордость, кыргызские танкорунные овцы, сейчас племенное ядро есть.
Угу.
В государственных племзаводах их порядка 11 с лишним тысяч голов есть. В государственных племенных заводах,
угу,
которые сейчас непосредственно ведут селекционную работу. И в частных хозяйствах тоже есть. Но их не так много.
Они невыгодные?
Если с позиции стоимости шерсти, то да. Потому что шерсть сегодня на рынке, она не оценивается так, как она должна была бы оцениваться.
Угу.
Но это не дает нам права не заниматься этим. Мы же государственный институт. Мы должны сохранять и приумножать вот те породы, которые у нас есть. То, что касается алатауской породы, да, к сожалению, ее немного. Та гордость крупнорогатого молочного, мясомолочного крупнорогатого скотоводства, которое было в союзное время, мы ее, конечно же, потеряли. И сейчас, ну, в то же время очень большой прогресс идет в этом, в селекции животноводства в мире.
Угу.
Есть породы, которые очень дают серьезные экономические показатели.
Угу.
И мы вот рекомендуем мясное скотоводство вот эти породы, молочное скотоводство вот эти. Вместе с тем технологию и доступ к технике.
Угу.
И оборудование.
А доступ к знаниям?
Да, Наталья, доступ к знаниям. Мы, Министерство сельского хозяйства инициирует группы, отправляем в регионы, но этого недостаточно. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Мы знаем, мы понимаем, что в этом направлении мы сейчас недорабатываем. То есть как недорабатываем? Хотелось бы, чтобы наши фермеры получили больше знаний.
Угу.
Как? Пока используя только тот потенциал, который у нас есть. Мы сейчас... этот вопрос стараемся решить через наших партнеров по развитию, чтобы они туда включали вот эти курсы, семинары обучающие с использованием вот этих наработок, технологических модулей, которые разработаны, донесения до фермеров, но не привлекая зарубежных экспертов, консультантов.
Угу.
У нас уже в Кыргызстане достаточная команда экспертов, консультантов, очень высокого уровня, только с использованием их потенциала.
Да, это бросается в глаза на самом деле, потому
что... Там кратное увеличение расходов же.
У нас ведь есть всегда с кем поговорить о сельском хозяйстве, но знания людей не особенно хорошо применяются, есть такое ощущение.
Да, Наталья, да. Вот. Особенно в регионах люди должны получить возможность доступа к знаниям. Если у него будет знание и понимание, тогда он будет принимать правильные решения.
Скрбек Супербекович, к сожалению, этот год для многих кыргызстанцев запомнится как год, когда росли цены практически на все товары. Зачастую иногда, может быть, цены росли не так сильно, как в соседних странах, но, тем не менее, скажем, инфляцию в этом году почувствовали абсолютно все. В том числе и вы, когда приходили новости от некоторых граждан, обеспокоенных тем, что, например, растет цена на сахар-песок, выходили в прямые эфиры, делали обращения в социальных сетях и говорили о том, что эти являются вещи домыслами, и, в принципе, не нужно, что называется, впадать в панику и бежать опустошать полки магазинов. Скажите, пожалуйста, что у нас сделано в этом году для того, чтобы уйти от еще дефицита двух продуктов, которые называются, кроме муки, естественно, да, у нас это рядом с ними всегда идут сахар, всегда идет подсолнечное масло. То есть это все, на что направлены спокойные взоры наших граждан, особенно на цену на эти продукты.
Да, Тимур, вы правы. У хозяйки на кухне обязательно, или в холодильнике, должно быть достаточное количество муки, сахара и растительного масла. С мукой мы в этом году, в принципе, разобрались, так? Ну, и по сахару тоже. По сахару я вам скажу, что в первую очередь, что такое безопасность? Это физическое наличие и ценовая доступность. То есть физическое наличие мы в прошлом году, в этом году обеспечили. Ценовая доступность, вы видели, что очень серьезная разница цены на сахар и подсолнечное и растительное масло на внутреннем рынке Кыргызстана и на рынках соседних стран, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, очень сильно разнились. То есть у нас намного ниже. Вот задача Министерства сельского хозяйства была в том, чтобы обеспечить вот эту стабильность. Когда некоторые наши сограждане начали паниковать и создавать ажиотаж, пришлось выходить, потому что на складах у нас есть сахар, на складах матрезерва есть, на складах наших переработчиков есть, на рынке есть, но кому-то было выгодно, да, вот про этот, создавать ажиотаж. А фактически его не было. То есть опасности не было. Для того, чтобы обеспечить физическое наличие, мы смогли получить квоту из третьих стран, беспошлинную, для того, чтобы цена в Кыргызстане была очень такая, комфортная, буду так говорить, по сравнению с соседями. Мы завезли 105 тысяч тонн сахара. И сейчас мы вынуждены принимать решение об открытии, частичном открытии границы для определенного объема сахара, для экспорта. Потому что сейчас очень сильно объем давлеет на рынок. Вот здесь мы тоже должны принимать решение. Потому что вот с 1 октября мы начнем убирать урожай своей свеклы, здесь, сахарной свеклы. Видите? То есть здесь мы должны не только смотреть на прилавок, но и должны смотреть интересы наших фермеров тоже и переработчиков. То есть вот здесь держать баланс – это задача министерства. Я вам скажу без лишней скромности, что это нам пока удается.
То есть до конца года дефицита сахара у нас...
Нет. Не будет. Я вам уверенно могу сказать, что дефицита не будет ни в этом году, ни в первой половине следующего года.
Ага, так, хорошо, ловим вас на слове. Что касается подсолнечного масла?
Что касается растительного масла. Нам фактически необходимо порядка 61,62 тысячи тонн растительного масла. В прошлом году, когда мы с вами об этом говорили, у нас не было столько производственных мощностей, переработки, которые сегодня есть у нас. Задача в другом стоит теперь. Производственные мощности есть, технология отработана, оборудование есть. То есть качество перерабатываемого масла отличное. Теперь опять вопрос встает наличие сырья для переработки.
Да.
Да, мы сегодня обеспечиваем примерно 18-20% сахара. За счет собственного производства.
Сахара, масла вы имеете?
То есть я имею в виду масло, да, масло растительного. В первую очередь мы сейчас ставим задачу увеличения площадей масличных культур. Так? И вот поэтому мы весной завозили семена и подсолнечника, и софлора завозили, и сою завозили. Так? Мы считаем, что именно выращивание вот этих культур внутри Кыргызстана сможет обеспечить перспективы нам продовольственную безопасность. Примерно на 80-85% мы должны выйти на объем производства растительного масла. Из 9 продуктов я вам скажу, что вот по итогам 2026 года мы планируем выйти на 100% по 7 продуктам. Так, а минимум 85%, а так на 100. А на 80-85% выйти по позиции растительного масла и яиц. Все остальное, я надеюсь, мы закроем.
Еще по воде хотелось бы уточнить. Здесь разница информации. Получается, что официальные ведомства говорят, что в этом году у нас воды достаточно, вот эти осадки весенние очень нам помогли, и все, в принципе, хорошо, еще ирригационные системы были обновлены и так далее. А по факту летом очень много жалоб было от фермеров, что воды не хватает. Как вот так происходит?
Наталья, я позволю себе поправить вас. Очень много не было.
Ну, было достаточно, по крайней мере.
Очень много не было. Конечно, были в некоторых районах, да, обращались к нам. Знаете, для того, чтобы, исходя из того объема воды, которую мы забираем из источников, а это порядка 8 миллиардов с лишним кубов воды, и мы 5 миллиардов 400 миллионов, в принципе, уже можем подавать, и в том числе 3 миллиарда 200 миллионов – это платная вода, остальная из внутренних источников. Вот такие исторические данные есть. Когда вы на одном участке площадью 100 гектаров, 10 хозяев сеете разные культуры и потом требуете воду в 10 пунктах выдела, это практически невозможно.
Угу.
Вот здесь кто-то остается недовольным. А так в этом году вода в объеме была больше, чем в прошлом году подана, и сейчас мы подаем. Главное, я еще раз хочу сказать, что вот количество осадков, выпавших весной и в начале лета, это по сравнению с прошлым годом значительно больше было.
Будем надеяться, что так и будет, но чтобы все было в меру.
Да, Тимур, есть цикличность здесь тоже.
Конечно, да.
Есть 6-годовая цикличность, 12-годовая, и больше есть цикличность. Вот мы, к сожалению, мы не можем влиять на нее.
Скорбек Сапрабекович, мы совсем недавно отпраздновали День независимости нашей страны. Уже 31 год мы сами ищем свой путь в экономике и во всех других отраслях жизни, которыми мы занимаемся. Я задавал вопрос о наших перспективах в разных направлениях экономистам, банкирам. Хотел бы задать вам вопрос относительно сельского хозяйства. У нас очень часто говорится о том, что наша страна оказалась 31 год назад в специфическом положении. У нас вроде бы большая площадь, но на тех земель, которые пригодны под сельское хозяйство, не очень много. За эти 30 лет мы столкнулись со многими проблемами, когда мы были флагманами в животноводстве, и в результате потеряли во многом это преимущество. Теперь пытаемся все это дело восстановить. Скажите, у нас есть ли вообще в принципе в Кыргызстане потенциал стать не просто той страной, которая борется за свою продбезопасность год от года, страна, которая действительно может стать процветающей в плане сельского хозяйства и даже показывать пример другим странам, как работать в этом сложном горном рельефе сельского хозяйства?
Да, вот мелкотоварность, она определила сегодняшнее состояние сельского хозяйства. Каждый из нас якобы, может быть, думая, что он знает, как это делать, делать так, как он знал, и мы пришли к тому, что у нас урожайность значительно ниже, чем даже у наших соседей, если не считать, что, например, урожайность в России, в Белоруссии, на Украине. На Украине за 70, на Белоруссии тоже за 70 центнеров. В России тоже очень серьезные результаты они получают. То есть они в России, например, за годы независимости выросли, урожайность выросла в два раза. А я уже говорил, что вот за 30 лет независимости у нас урожайность зерновых выросла на 0,1%. За 30 лет. Так? Теперь, что надо делать? Куда мы пойдем? Я как министр сельского хозяйства даже могу вам сказать утвердительно, что потенциал сельского хозяйства Кыргызстана очень высок. Очень высок. Несмотря на то, что у нас 1 268 000 гектаров пашни, так, около 1 000 000 орошаемой пашни, у нас очень большой потенциал. И еще я должен сказать, что вот в Жогорку Кенешем был принят законопроект о трансформации малопродуктивных пастбищ площадью 500 тысяч гектаров. Вот скоро мы уже примем постановление, которое утвердит положение о предоставлении вот этих пастбищ нашим фермерам. И очень серьезная будет вестись работа по увеличению площадей как многолетних плодовых, так и других сельскохозяйственных культур. К чему я веду? На рынке, на соседних рынках вообще мы объемом соревноваться или быть особенными не можем, но качеством мы будем. И поэтому именно вторым из основных приоритетных направлении развития сельского хозяйства мы приняли органическое сельскохозяйственное производство. Продавать мало то, что мы можем, но высоким качеством и высокой стоимостью, высокой маржой.
Будем надеяться, что это получится сделать.
Скорбек Сапрабекович, большое вам спасибо. Мы были рады видеть вас в нашей студии традиционно. Желаем вам всего хорошего и желаем удачи вашему ведомству, вам лично и, конечно же, нашим фермерам, сельхозпроизводителям в их нелегком и, мне кажется, одним из самых важных видов деятельности, в принципе, потому что...
Благородным.
Благородным и, на самом деле, требующим очень большой самоотверженности.
Большое спасибо вам огромное. Да. В гостях у нас сегодня был, я напомню, министр сельского хозяйства Кыргызстана Скорбек Джанабеков. Еще большое раз большое спасибо.
Вам тоже, уважаемые коллеги.